Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
16 июля 2024 года, 12 часов в Москве, и, как всегда, в это время по вторникам Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Мы с вами, дорогие друзья, сегодня, когда уже миновала половина лета 2024 года, завершаем наш цикл передач, посвященный чтению книги пророка Исаии. Почти полтора года вот такого, я не побоюсь сказать, углубленного достаточно чтения этой книги, попытки погрузиться в эти тексты, в которых, конечно же, открывается нам вечный смысл того, что мы, христиане, называем благой вестью или Евангелием, или, если быть более точным, это весть о благе, которую Бог предлагает человеку в Иисусе Христе. И сегодняшнее, последнее чтение вот этой книги, чтение 66-й, завершающей главы книги пророка Исаии, будет посвящено такому интересному вопросу. Человеческий выбор. На что ориентирован? На внутренний смысл или на внешнюю пользу? Вот таким будет наш эпилог в чтении этой удивительной книги, я еще раз повторюсь, пятого Евангелия по мнению Августина Блаженного. И начало вот этого эпилога, оно впечатляет, конечно, потому что это вызов. Это колоссальный вызов, который звучит в этом риторическом вопросе, то есть вопросе, ответ на который заранее известен. Так говорит Господь. Небо престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Вот ведь какие странные вещи иногда звучат на страницах Священного Писания. Вот какой вызов бросается колоссальным людям, которые пытаются при помощи религиозных институтов, обрядов, определить место для Бога. Вообще интересно, стоит заметить, что первомученик церкви Стефан, побитый камнями, и этот эпизод описан в книге Деяний, в 7 главе, обращаясь к речи в Синедриону, к людям, которые его осудили на смерть за якобы богохульство, он приводит именно эти слова пророка Цитая. Пророка Исаии, простите меня. Можем ли мы устроить, создать некое место в пространстве, где Бог, который создал небо и землю, мог бы успокоиться в высшем смысле этого слова? Иначе говоря, может ли земное, чувственное, в каких бы формах оно ни существовало, быть местом обитания Бога, Его присутствия. И здесь, мне думается, в этом риторическом вопросе очень серьезный вызов нам. Потому что всякая попытка свести, или, как принято говорить в философии, редуцировать духовную жизнь человека к месту, обряду, ритуалу, всегда убыточна. От попыток этих человек, видимо, никогда не откажется. Вспомним с вами знаменитый сон Иакова, где он видел эту лестницу в небо, и первую реакцию он тоже решил поставить камень на этом месте, принести жертву Богу. Мы привыкли, привычка это не всегда хорошая, отождествлять Бога с каким-то местом, с каким-то событием. И это всегда приводит к тому, что Бердяев назвал объективацией, то есть попыткой присвоить себе смысл и значение вообще слова «Бог». И человек, живущий существующий, точнее говоря, в отчуждении от источника бытия, человек, чье сознание всегда ограничено, фрагментарно, конечно. Этот человек пытается создать свое собственное представление о бесконечном, о вечном. И это всегда ведет к разного рода деформациям, искажениям и тому подобное. Кто-то сказал, с этим трудно спорить, хотя до конца согласиться невозможно, что религия – это изобретение врага душ человеческих. Возможно, возможно, но не во всем и не всегда. Но нам стоит сказать вот что. Исаия утверждает, что все, слушайте, в абсолютном смысле все сотворенное создано Богом. И на кого же, вопрос опять риторический, на кого же презрит Господь? На кого Он обратит свое внимание? Вот здесь перед нами встает великая правда. Правда о том, что внутренний смысл всегда выше внешней пользы. Что бы там ни говорили о пользе религиозности и тому подобных вещей. На кого же? На смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего перед словом моим. И здесь нам стоит вот именно в эту фразу попытаться погрузиться поглубже, я бы сказал, потому что речь идет не, знаете, не о трепете заячьего сердца, совсем нет. Многим кажется, что, ну, можно так ведь и понять, что Бог обращает внимание на трусов, на тех, кто боится и пугается. Но это не совсем так. А если быть более точным, это совсем не так. На кроткого, молчаливого и трепещущего слов моих. Любопытно, что апостол Павел в своей знаменитой афинской речи, где он обращается к философам греческим, людям, как сегодня мы сказали, достаточно продвинутых в своих рассуждениях о вечном, о Боге, о религии вообще. И он именно эту фразу цитирует, задавая такой, опять-таки, риторический вопрос афинянам. Где же живет Бог? Где Он обитает? И напомним контекст. В этой своей знаменитой речи Павел ссылается на памятник неведомому Богу, который стоял в Афинах. Помимо памятника всем известным тогда богам Олимпа, стоял вот этот памятник неведомому, непостижимому, неизвестному Богу. И вот на кого же тогда будет смотреть Бог? На кого он обратит внимание вообще? Вспомните 8-й псалом, когда Давид рассуждает, кто такой человек, что ты презираешь его, что ты обращаешь на него внимание, что ты его посещаешь. И вот у Исаии очень любопытно. Мы-то привыкли сегодня, особенно в 20-м, в 21-м веке, и говорить не приходится об этом, что Бог должен обращать внимание на тех, кто добивается успеха, на тех, кто может очень многое сделать и изменить, и так далее, и так далее. А здесь мы смотрим, что Бог обращает внимание на подавленного и угнетенного современной действительностью человека, на разбитого и униженного внутреннего человека, того самого, о котором Достоевский сказал, как о человеке в человеке, тайну которого он пытался постигнуть во всех своих литературных произведениях, на человека внутреннего, угнетенного и подавленного, и даже униженного, который трепещет перед словом Бога, трепещет перед словом как носителем смысла и перед словами, которыми мы привыкли играть, манипулировать, выдавать желаемое за действительное, а перед словом как носителем вечного и духовного смысла. Это трепет внутреннего человека перед Богом, перед Его Словом. Вот оказывается, куда направлен взор Господа, на чем сосредоточено все Его внимание. Не на позолоченных куполах, хотя красоту их отрицать не приходится, не на красивых обрядах, она сердце человека, угнетенного и подавленного, который трепещет перед смыслом, даже когда внешняя польза для него совсем не очевидна. На человека, который молится Богу, а в жизни его ничего не меняется. На человека, который трепещет перед словом, а проблемы свои он преодолеть не может. Любопытен здесь очень еврейский глагол, который переводится на русский язык как «трепетать». Этим глаголом описывается, например, сердце героя веры Гедеона, который в книге Судей, в 7 главе, победил мадианитян. Мы помним эту историю. Так вот, он трепетал, его сердце трепетало перед битвой. Или, например, этот глагол используется, когда Илия, первосвященник, трепещет его сердце, волнуется о ковчеге, который они послали в битву с филистимлянами. Мы знаем, что ковчег был захвачен. Вообще здесь слово, наверное, будет правильно сказать «робеть». Хорошее такое слово. Тот, кто робеет перед словом. Вот такое начало финала или эпилога, если хотите, книги пророка Исаии. Что же утверждает эта книга? Что утверждает это пятое Евангелие по словам Августина Блаженного? Наверное, можем сказать, здесь очевидно утверждается торжество духа над плотью, торжество внутреннего человека над внешним, потому что внешний тлеет день ото дня, как пишет апостол Павел, а внутренний обновляется. Это, конечно же, торжество света над тьмой. И все это есть в Евангелиях, и все это есть в пятом Евангелии книги пророка Исаии. Это торжество веры, таинство которой мы пытаемся хранить доброй совести над религией, которая часто становится декорацией для зла, которое живет в человеке. Почему Христос называл фарисеев крашенными гробами? Уж люди были очень религиозные и верные всяким обрядам и церемониям. Я сейчас говорю не против них. Я просто пытаюсь сказать, что содержание всегда выше формы. И очень часто бывает, что форма давлеет и угнетает содержание, какой бы красивой внешней она ни была. И в конце концов, книга Исаии – это торжество вечного смысла над временным представлением об относительной пользе в человеческом существовании, существовании во времени, существовании двусмысленном, существовании в отчуждении от источника бытия. И поэты, конечно, поэты говорят об этом куда более убедительнее, чем даже философы и богословы. Во всяком случае, образы, которые они используют, мне представляются куда более адекватными внутри, хотя внешне иногда очень трудно с ними отождествиться. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин и мнимое рву постоянство и самосознание причин. И твой бесконечность учебник читаю один, без людей, безлиственный, дикий лечебник, задачник огромных корней. В игольчатых чумных бокалах мы пьем наваждение причин, касаемся крючьями малых, как легкая смерть величин. И там, где сцепились бирюльки, ребенок молчание хранит. Большая вселенная в люльке у маленькой личности спит. Вот так Осип Мандельштам передал в контексте таинства Рождества Христова удивительную тайну, глубокую тайну вечного духовного смысла нашего личного бытия. И мы вот пытаемся, действительно, как верно это сказано, в этих очень ярких и точных образах о том, как человек, выходя из этого тумана душевной расплывчатости, вдруг обретает какую-то ясную конкретность внутри себя, ясность, которую невозможно описать. Вот Клайв Льюис говорит, что слишком все конкретно, поэтому не хватает слов для того, чтобы это описать. И вот удивительно, мы кривочными касаемся малых, как легкая смерть, величин. И пытаемся постигнуть что-то большое, великое. Вот любопытно, кстати, я вспомнил в этом контексте, как мы с вами, когда была у нас серия по малым пророкам, читая книгу Ионы, вспомнили, что одни из древних средневековых богословов в своих трудах сравнил вход Ионы в чрево кита, он такой образ использовал, с тем, как пылинка влетает в открытые двери собора. Вот это удивительная вещь, вот эта робость, о которой мы с вами говорили, трепет сердца, что это такое? Это ведь и детский восторг перед непостижимым и прекрасным, перед присутствием того, кто, оставаясь непостижимым, открывается внутри человека, перед Богом. И вот этот трепет, он, по сути дела, является выражением того, как человек, будучи захвачен, как говорит богослов Тилих, этим духовным присутствием, начинает жить в этом, опять-таки выражение Тилиха, предельном интересе к высшему смыслу. Жертвы, жертвы. Сколько их приносилось на алтарях различных храмов, в том числе и на жертвенники храма в Иерусалиме. Сколько жертв мы приносим на алтарь внешней религиозности. И оказывается, и об этом говорит Исаия, все это довольно не просто двусмысленно, а иногда выглядит зло и подло. Оказывается, что беззаконник, человек, отрицающий мораль внутри себя, закалающий вала, приравнивается к убийце, а тот, кто приносит отцу, все равно, что задушивший собаку. Приносящий благовоние и воскуряющий семья, то есть человек такой, который молится Богу, внешне религиозный, или, если быть более точным, поклоняется идолу, то есть своему представлению о Боге. Такой человек все равно, что пьющий свиную кровь. Об этом говорит 3 стих 66 главы книги пророка Исаии. И что мы, с чем имеем дело, когда человек отождествляется с внешней стороной религии, отвергая внутреннее содержание ее? Происходит страшная подмена. Подмена содержания формы. Вспомните, как Христос, обращаясь к фарисеям, сказал: «Вот как же вы говорите, что вы верите в Бога, любите меня, а вы хотите меня убить?» И вот она, эта религиозность, за которой прячется, как за красивым, за красивой крышкой гроба, злоба, то самое зло, которое исходит из человеческого сердца. И вот люди ведь, смотрите, как интересная вообще динамика и всей книги пророка Исаии, да и всей Библии, и всего Ветхого Завета. Вместо того, чтобы познавать пути Божии, которые не есть наши пути, потому что его мысли не наши мысли, как мы читали с вами в 55 главе книги пророка Исаии, люди пытаются свои пути оправдать при помощи религиозных способов разных. Они пытаются добиться своего с помощью того Бога, которому они кланяются, точнее говоря, своего представления о нем. И много-много примеров в истории, не только библейской, того, как люди, идя этими путями, заходили слишком далеко. Это люди, о которых Бог скажет позже: «Я вас никогда не знал, отойдите от меня». И последствия вот такого поиска обходных путей, скажем, такое выражение употребим, они весьма трагичны. Потому что и Бог здесь об этих людях говорит следующее: так и я употреблю их обольщение и наведу для них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Человек, реализуя себя, давайте так скажем, в кавычках, за счет религии, отказываясь от ее внутреннего смысла, он, конечно же, заходит в тупик. Реакция, или точнее говоря, отклик на Слово Божье, вот что делает наше сердце такой трепещущей струной. Струной, на которой можно что-то сыграть. И вот иные, как мы уже говорили ранее, трепещут перед Словом, а иные молчат, как глухая стена. И знаете, как от них все, как от стены отскакивает. Как иногда говорят о плохих учениках, да, как об стенку горох. Любопытно, вот я очень люблю нашего российского писателя Николая Семеновича Лескова, один из моих любимых самых писателей русских. Да, у него есть роман, который так называется странно «Захудалый род». Там две барыни выведены в этом романе, и обе религиозные. Обе, по сути дела, ходят в одну и ту же церковь, молятся Богу, участвуют в обрядах. Но вот одна очень религиозная, ездит по всяким монастырям, собирает дорогие иконы, какие-то оклады, в общем, много времени посвящает на это. А вторая достаточно скромно к этому относится, но заботится о своих крестьянах. И вот эта вот дворянка с трепещущим перед Богом сердцем, смиренная, говорит вот этой вот богатой женщине, говорит, что толку от того, что ты ездишь по этим всем монастырям, если у тебя мужики твои в деревне от голода умирают, и дома у них в развалинах. Вот такой любопытный взгляд. В конце концов, ведь человек, который отвергает Слово Бога, и человек, который перед этим словом трепещем, оба они будут настигнуты последствиями своего отношения к смыслу, который в этих словах содержится. И вот Исаия утверждает, что тех, кто трепещет перед Словом Бога, ожидает иная судьба. У них вертикальная перспектива существует в их личном бытие. Их братья, иудеи, ненавидят их. И давайте вспомним, предание говорит о том, что пророк Исаия был перепилен деревянной пилой между храмом и жертвенником. Такова его судьба. Пророк Иеремия, например, был побит камнями своими соплеменниками, которые перед этим насильно увели его в Египет. В общем, внешне судьба людей, трепещущих перед словом, выглядит очень плохо. Никакой временной пользы для них нет. Большинство людей, говорящих правду, несущих людям Слово Божие, в общем-то, успеха в человеческом смысле этого слова, особенно в сегодняшнем понимании, не достигают. Популярны люди, которые возвещают Бога, который готов решить все наши проблемы. Бога, который озолотит нас дождем денег с неба и так далее, и так далее. Сейчас это очень популярно, особенно на Западе. Но здравый смысл подскажет нам, что человек, трепещущий перед словом Бога, рано или поздно увидит разницу, если сказать проще, даже пропасть между успехом в этом мире и благоденствием души, смиренной перед вечным смыслом. Оптическое восприятие вообще Бога и всего, я так скажу, оптическое в широком смысле, оно убыточно. потому что оно связано со внешним и временным. Но восприятие духовное, оно всегда избыточно, потому что оно вечно. И внутри человек, трепещущий перед Богом, всегда этим смыслом наполняется, и я даже больше скажу, становится его проводником. Вот почему сравнение с солью и светом, которые Спаситель употребляет, обращаясь к людям, оно очень адекватно. Мы призваны быть здесь искорками света, крупинками соли для этой земли. И вот Господь, о котором говорит пророк Исаия, явит себя к радости трепещущих перед его словом и к стыду ненавидящих. И вот здесь мне хочется сказать, да, когда мы говорим о месте, а мы начинали именно с этого, какое место вы для меня найдете, спрашивает Бог людей. Ведь слово «место» можно упоминать в разных контекстах, не только в пространстве. И вот если говорить об истории человека и человечества, то речь идет, конечно же, об истории откровения и спасения. Истории, в которой Бог открывает себя человеку. И откровение это спасительно. По сути, об этом рассуждает богослов Тилих в своей систематической теологии. Конец истории в том же смысле, в каком мы говорим о ее начале, наступает тот момент, когда человечество перестает задаваться вопросом о своей бедственности. Ну, иначе говоря, когда люди перестают спрашивать, что с нами не так, почему мы такие плохие, почему мы не становимся лучше. Сейчас большинство людей уверены, что мы становимся лучше день ото дня, столетие от столетия. То есть человек перестает задаваться вопросом о своей греховности, если говорить языком богословским или религиозным. Это может произойти из-за прекращения существования человечества в результате разрушения, вызванного космическими или человеческими факторами. Это может произойти и вследствие биологических или психологических изменений, которые уничтожат измерение духа. Это может произойти из-за внутренней порчи, которая лишит человека его свободы, а следовательно и возможности иметь историю. Тилих прав. И мы с вами, дорогие друзья, живем на пороге эпох. На этом переходе, в общем, эпоху сегодняшнюю очень часто и в каком-то смысле оправданно, хоть и не до конца, называют постхристианской или неоязыческой. Теперь только ленивый не говорит об этом. Исаия слышит шум. Это шум из города. Это голос из храма, голос Господа, который возмещает возмездие своим врагам. И тут звучит удивительная, совершенно потрясающая фраза. «А той, кто не мучилась родами, а родила, прежде чем начались боли ее, разрешилась сыном». Кто слышал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как всего, едва начав родами мучиться, родил сыном своих? Здесь, конечно, перед нами предстают как бы две перспективы. Перспектива историческая и перспектива духовная. И в исторической перспективе, глядя в далекое будущее, Исаия возвещает рождение, новое рождение Израиля в 1948 году. В общем говоря, феномен, как это все происходило, для этого надо, наверное, не одну передачу делать, чтобы объяснять, как вообще создавалось это государство, что происходило в Организации Объединенных Наций. Вообще непостижимо это все. Но это совершилось. 14 мая 1948 года, в один день. родилось суверенное государство Израиль. Но мы вот эту мысль с вами продолжим после небольшой паузы, для того, чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Мы скоро вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 16 июля 2024 года, 12:30 московское время. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем наш эпилог, то есть финал чтения книги пророка Исаии. Мы читаем 66-ю, последнюю главу этой удивительной книги. И вот мы перед тем, как уйти на паузу, говорили о том, что не мучившаяся родами родила. Смотрите, какие слова восхитительные. «Доведу ли я до родов и не дам родить, — говорит Господь. Или, давая силу родить, заключили утробу, — говорит Бог твой. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетующие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его». Я уже говорил перед тем, как выйти на паузу, что речь идет и о исторической, и о духовной перспективе. И историческая перспектива очевидна, потому что восстановился Израиль. Он восстановился после Вавилонского плена в начале, потом после 2000 лет рассеяния, когда в 70-м году после Рождества Христова Иерусалим был практически стерт с лица земли, и это место было пустыней и болотом. Простите. Так вот, здесь, кроме того, присутствует иная перспектива. Апостол Павел в послании к Галатам в 4 главе использует два эти образа, две горы – Сион и Синай. Сион – это гора, на которой стоит Иерусалим. И она у него становится образом рожденного по духу, в то время как рожденные по плоти все время гонят его и издеваются. Здесь опять-таки два сына Авраама, да, вспомним с вами, Измаил, который родился от его служанки Агарь, и Исаак, рожденный от 90-летней Сары. Так вот, иудеев Господь утешит, как мать-дитя, тем, что вернет их в место своего исторического пребывания, но прежде всего тем, что восстановит вот эту духовную, вечную перспективу их личного бытия. «И сердца возрадуются, — говорит Исаия, — и кости расцветут, и рука Господа откроется для его слуг и будет действовать против его врагов». И вот Исаия видит, он смотрит, и, конечно, он смотрит не в смысле физическом, а в смысле духовном, как принято говорить, созерцательно. И сердце Исаии, и сердце пророка трепещет, как натянутая стрела. И здесь мы приходим к тому, что, в общем, является центром не только книги пророка Исаии, но и вообще всей Библии и всей человеческой истории. И вот богослов Тилих утверждает следующее, и с ним трудно не согласиться. У истории есть центр. У мировой истории есть центр, и центр этот – личность Иисуса Христа. Единственным историческим событием, в котором можно увидеть универсальный центр истории откровения и спасения, причем не только глазами веры, это событие, на котором основано все христианство. Это событие не только центр истории проявления Царства Божьего. Это единственное событие, в котором в полной мере и универсально утверждается историческое измерение. Иначе говоря, без Христа само понятие человеческой истории теряет смысл. И, к слову сказать, английское слово history вообще означает его история. Не существует ничего другого, что делало бы историю человека, историю именно в смысле откровения и спасения. Именно в смысле того, что мы приходим в этот мир, в это время и пространство, и уходим из него. Явление Иисуса Христа – это историческое событие, в котором история осознает и себя, и свой смысл. Не существует никакого другого события, о котором можно было бы утверждать что-либо подобное. Его нет. Вот почему, как бы ни противились атеисты и так далее, чтобы мы там не говорили об этом исчислении до нашей эры и после нашей эры. Давайте вспомним. Это до Рождества Христова и после Рождества Христова. Вот это вся история человека. Я подчеркну. История не в смысле горизонтальном, да, научно-технический прогресс, смена цивилизации и так далее, а история в смысле откровения и спасения. Откровение Бога с первых страниц книги Бытия и откровение спасения с первых же глав, когда возвещается, что женщина родит того, кто поразит змея в голову. Вот она история. А Исаия смотрит все дальше, потому что этот свет, который в нем засиял по благодати Божией, открывает ему еще другую перспективу. Перспективу второго пришествия Христа. Вот это такое, как мы говорили, потрясающее телескопическое видение. И в этом смысле Писание, Библия, вся, как и в ее частях, так и в совокупности, несет нам вот это вот отношение, понимание жизни, себя и мира. И в смысле телескопическом, то есть открывает нам далекие перспективы, и в смысле микроскопическом. Открывает и обнаруживает тайны человеческого сердца, тайны зла и греха. Вот мы с вами в этом смысле будем следующего вторника начинать другую серию передач, которая посвящена будет чтению книги притч. И она будет называться «Голос меньшинства». Вот там наш взгляд будет скорее микроскопический, чем телескопический. Мы будем говорить о противостоянии порока и добродетели, о мудрости и глупости, о непостижимости и опознаваемости. Это, я надеюсь, будет очень интересно. Серия передач, их будет 58, и это тоже будет рассчитано почти на полтора года. Но мы отвлеклись. В очередном видении пророка Исаии мы видим второе пришествие Христа. Он слышит шум, и огонь, и вихрь, ураган, буря, гнев обрушается на всякую плоть огнем и мечом. И люди, которые избирают свои пути, погибнут. Люди, которые избирают мерзость и, как Исаия говорит, мышей, нечто отвратительное. Люди, которые едят свинину и прочее, прочее, прочее. Конечно, речь идет не о внешнем отождествлении здесь. Речь идет о внутреннем человеке прежде всего. Человеческое сознание, которое отвергает слово. То есть противостоящее сознанию и сердцу, которое трепещет перед этим вечным смыслом. Оно в конечном итоге запутывается в своих личных или собственных предпочтениях. Потому что душевная жизнь, она ведь совершенно потрясающая и феноменальная. Она невероятно упряма в своей хрупкости. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. Наверное, только Господь до конца знает связь внутреннюю между нашими мыслями и нашими поступками. Для нас самих это не всегда постигаемо и понятно. Мы вот почему... Слова Христа, Господи, прости их, потому что они не ведают, что творят. Мы в самом деле не ведаем, что творим. Но вот любопытно, как мы иногда забывая об этом слове, перед которым должно трепетать человеческому сердцу. Уходим во все тяжкие. Но утешением для нас является то, что тот, кто трепещет перед смыслом, перед вечным смыслом, который в Слове Бога, тот предстоит, наверное, можно такое слово сказать, перед тем, что превосходит его и неотвратимо никакой человеческой воли. Каждому человеку положено умереть, а потом суд. И каждому человеку предстоит встретиться с судьей, с Творцом, со Спасителем. И знаете, мы иногда, бывают такие ситуации, когда мы стоим на краю. Пророки их почему-то называли людьми, которые ходят по тонкой проволоке над бездной своего сердца. И в этом смысле эпилог, финал книги пророка Исаии и трагический, и торжественный одновременно. Потому что здесь и торжество правды вечной, как там Данте говорил, подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной. И вместе с тем трагедия. Трагедия человека, отвергающего правду и обреченного на гибельные последствия такого отвержения. Господь собирает людей. Вот это рассеянное духовное сообщество со всех концов земли, оно будет собрано, как говорит пророк Исаия. Хотя теперь это сообщество разобщено. Но остаются актуальными слова Христа о том, что даже если двое или трое соберутся во имя Его, Он обязательно присутствует среди этих людей. И мне нравится в этом плане мысль Соловьева Владимира, нашего философа, о том, что противостоять злу может только человек, который опирается на что-то, нашел точку опоры, как говорит Соловьев, в надмирном порядке бытия. Плоть, в конце концов, покориться духу и преклониться перед Господом. Всякая плоть, как говорит пророк Исаия. И здесь происходит вот это, в финале книги пророка Исаия, происходит вот это удивительное явление. Переход, я бы так назвал это. Вообще слово «переход» очень интересное. Слово «еврей», кстати говоря, происходит от глагола «авар», что значит «пришедший из-за реки» или «перешедший реки». И вот этот переход Исаия обозначит, переход от старого порядка к новому. И в этом переходе люди, которые будут переходить, что они увидят? Они увидят трупы людей, отступивших от Бога. Там, где червь не умирает и огонь не угасает. Об этом мало сейчас говорят проповедники. О том, что написано в книге Откровения, о том, о чем предупреждал Господь Иисус Христос, трижды повторяя фразу об огне, в котором, о тьме, в котором, который огонь не угасает, и червь не умирает. Это сознание человека, обреченного на вечное мучение, что бы это ни значило и как бы мы это ни понимали. Вот этот неугасимый огонь, который свидетельствует о том, что существует ответственность души перед истиной. Она существует, и есть последствия отказа от смысла. В книге Даниила, в 12 главе, тоже финал книги удивительный. «И многие из спящих в прахе земном пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Вот, подходя к концу сегодняшней передачи, финальной передачи из цикла чтения книги пророка Исаии, скажем так, будем трепетать перед Словом Бога. Пусть оно трогает струны нашего сердца. будем робеть перед Ним, даже тогда, когда нас пугает и угнетает внешняя действительность. Я вот думаю иногда, мы встаем на колени перед Богом, очень часто это выглядит, ловишь себя на мысль, что не перед Богом на колени встаешь, а перед своими проблемами, грехами, сложностями. И вот здесь, понимаете, вот этот свет, который в нас, никогда не будет поглощен тьмой. Он озаряет наше сердце, и мы идем к этому свету даже тогда, когда то, что он освещает, довольно болезненно. Пусть ничто тебя не беспокоит, пусть ничто тебя не тревожит. Все проходит. Бог никогда не меняется. Терпение достигает всего, к чему стремится. Тот, кто находит Бога, ничего не теряет. Одного Бога достаточно. Это сказала святая Тереза из Авили, и я с ней согласен. В общем, остается только пожелать нам с вами вот этого трепета перед смыслом. Потому что нас с вами ждет иное бытие, то, что в русском тексте синодальном называется паки бытие. Это ведь Христос употребляет это слово полигенезис по-гречески, когда его ученики спрашивают, а что же нам будет? Вот мы оставили все, мы за тобой последовали, мы все бросили. И Христос говорит, у вас будет еще больше друзей, домов и так далее, но кроме того, всего прочего. Помимо довольно относительной временной пользы христианства, она есть. Есть еще вечный смысл. Иное бытие, в которое вы последуете за мной. Вот перед чем нам надо бы трепетать. А не перед приходящим, которое нас угнетает, и временным, которое иногда нас унижает. Обстоятельства бывают, знаете, довольно неказистые, как говорил князь Мышкин в романе Достоевского «Идиот». И хочется нам сказать, что мы все верующие во Христа люди, живем в ожидании. И вот почему претерпевший до конца спасется. Вот почему мы просим у Бога терпения, мужества, мудрости, чтобы нам устоять, чтобы мы сохранили в себе достоинство и милосердие, чтобы мы могли продолжать оставаться крупинками соли и искорками света. Для этого мы вникаем в эти тексты, для этого мы стремимся понять и правильно соотноситься с тем, что делает Господь в нашей жизни, даже тогда, когда мы не до конца это понимаем или понимаем не до конца. Наша надежда, она ярче любого земного счастья, благополучия, всякой наивной мечты о беззаботной жизни, которая так соблазнительна иногда для усталой души. Вспомните, Давид молится, мне бы как птица улететь отсюда, чтобы у меня крылья только были. Чтобы понять силу вечного начала в себе, надо идти до конца. И только там мы увидим все так, как оно есть, как говорит апостол Павел. А сейчас мы пока смутно, загадочно, фрагментарно, сквозь тусклое стекло взираем на Бога, на вечность. Будем трепетать перед Словом Бога, дорогие друзья. И как сказал удивительно Фома Кемпийский, Богом хвались, кто все дарует, а превыше всего прочего самого себя дать нам желает. И вот здесь хочется закончить тем, что вся наша земная жизнь это подготовка к вечности. Христос, говоря с учениками, просил их не унывать, потому что Он уходил готовить нам небесный обитель и послал Духа Святого, чтобы нас готовить к этим обителям. И главный смысл нашей человеческой истории – это воспитание вечного внутреннего человека. И мне хочется пожелать нам всем, чтобы мы трепетали перед Словом, чтобы мы смиренно соглашались со всем тем, что Бог использует, чтобы этого внутреннего человека воспитывать. А затем я прощаюсь с вами, благодарю за внимание. Всего доброго, до следующего вторника. До свидания.